Глава 27. После той оргии я ни разу не видел Элизу лицом к лицу, и голос ее слышал с тех пор только два раза. В первый раз, когда окончил медицинский факультет, а второй, когда я был президентом Соединенных Штатов Америки, а ее давно уже не было в живых. Хей-хо. Когда мама задумала дать бал в честь моего окончания университета в отеле «Риц» в Бостоне, напротив городского парка, ни она, ни я не подозревали, что Элиза может как-то об этом прослышать и явиться из такой дали, из самого Перу. Моя сестра никогда не звонила и не писала. Известия о ней доходили такие же неопределенные, как из Китая. Мы слышали, что она пристрастилась к выпивке и увлеклась гольфом. Я от души веселился на банкете в мою честь, когда лифтер сказал мне, что меня вызывают наружу. Не просто в вестибюль, а в ароматную, пронизанную лунным светом ночь. Об Элизе я и думать не думал. Идя следом за лифтером, я гадал, не припаркован ли там мамин подарок Роллс-Ройс. Услужливость лифтера и его униформа усыпили мою бдительность, да и шампанского я выпил много, голова шла кругом. Я доверчиво пошел за парнем через Арлингтон-стрит и дальше в заколдованный лес, городской парк на той стороне улицы. Лифтер был липовый. Мы углублялись все дальше в заросли, и мне казалось, что на очередной полянке я увижу Роллс-Ройс. А вместо этого он привел меня к статуе. Это был доктор, одетый старомодно. Примерно так, как я наряжался для собственного удовольствия. Он был серьезен, но полон гордости. На руках он нес спящего юношу. Я прочел надпись при лунном свете. Это оказался памятник в честь первого применения анестезии в Соединенных Штатах. Здесь, в Бостоне. До меня доносилось гуденье и постукивание. Где-то в центре, возможно, в районе Commonwealth Avenue, но я как-то не сообразил, что это вертолет, зависший над городом. Как вдруг фальшивый лифтер. На самом деле, это был Инка, слуга Элизы, выстрелил в воздух осветительной ракетой. В этом неестественном мертвенном свете все превращалось в статуи, безжизненные, назидательные, многотонные. Вертолет материализовался прямо у нас над головой, преображенный ослепительным сиянием магния в аллегорию, в ужасного механического ангела. В вертолете сидела Элиза с мегафоном. Я вполне допускал, что она подстрелит меня оттуда или вывалит на меня мешок экскрементов. Она проделала весь путь из Перу, чтобы прочесть мне половину сонета Шекспира. «Слушай!» — сказала она и повторила. «Слушай!» Осветительная ракета угасала неподалеку, зацепившись парашютом за верхушку дерева. «Вот что Элиза поведала мне». Да и все округи. О, как тебе хвалу я воспою, когда с тобой одно мы существо. Нельзя же славить красоту свою, нельзя хвалить себя же самого. Затем-то мы и существуем врозь, чтобы оценил я прелесть красоты, и чтоб тебе услышать довелось хвалу, которой стоишь только ты. Примечание. 39-й сонет Шекспира в переводе Самуила Маршака. Конец примечания. Я сложил руки рупором и крикнул прямо в небо. И я выкрикнул дерзновенные слова о том, что я искренне чувствовал впервые в жизни. «Элиза! Я люблю тебя!» — сказал я. Все погрузилось в полную тьму. «Ты слышала, «Элиза!» — сказал я. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Честное слово!» «Слышала!» — сказала она. «Это никто никогда никому говорить не должен!» «Я правду говорю!» — сказал я. «Тогда и я скажу тебе чистую правду, брат мой, двойник мой!» «Говори, я слушаю!» — сказал я. Вот что она сказала. «Да направит Бог руку и дух доктора Уилбура Рокфеллера Свейна!» И тут вертолет улетел. Хей-хо!